Издательство «Эксмо». Вселенные ужасов Влада Райбера. Немые муляжи. Читает Михаил Прокопов. Гроб из плоти. С Лехой и Кирой мы познакомились меньше месяца назад, но быстро стали неразлучными друзьями. Так было надо, чтобы выжить среди других студентов. К первокурсникам в колледже все цепляются. Я сразу понял, что нужно держаться вместе и быть друг за друга. Думал, мне повезло в первые же дни встретить своих ребят. Леха, если знать его хорошо, был робким и тревожным парнем, но с незнакомцами вида не подавал. Умел напустить на себя суровости, строгие черты лица внушали чувство опасности. Квадратная челюсть, тонкие губы, темные глаза, густые брови. Все это делало его похожим на киношного злодея. К тому же он стригся коротко и одевался в черное. Кира был совсем другой. Он типичный смазливый парень. Никогда не пройдет мимо зеркала, не посмотревшись. Постоянно ухаживал за своей внешностью, начищал обувь зубной щеткой и носил стильную прическу, которую то и дело теребил. Таких ребят по-всякому называют. Но Кириллу никто бы не бросил оскорбление в лицо. Он занимался боевым самбо. Не знаю, какие у него в этом были успехи, но впечатление производил внушительное. Высокий, плечистый. Такому лишнего слова не скажут. Я считал, что из нас получилась крутая компания, и это позволяло достойно держаться среди других студентов. В тот солнечный день, в перерыве между парами, я с друзьями устроился на газоне у спортивной площадки, и никто из старшекурсников не пытался предъявить, что мы не на своей территории. Кира и 5 минут не мог прожить без рассказов о тренировках, это было скучно до зевоты, и Леха его перебил. Слышали про вспышку? Какую вспышку?
Шов мира на миг разошелся, и чужой свет просочился внутрь.
Я знал, о чем он говорит, просто поддержал вопросом, чтобы поговорить, наконец, на другую тему. Люди в скейт-парке видели. Леха шумно почесал короткие волосы. Молния перед ними ударила. Или что-то вроде того.
«Ну ты отсталый», — сказал Кира. «Это было еще 2 недели назад».
И я не слышал, а видел своими глазами. Да ладно. Я удивился, что Кира не рассказал об этом раньше.
«Я проходил мимо как раз», — вспомнил наш спортсмен. «Была вспышка. Тихо-тихо. А потом голубой свет, треск, грохот. Как мощный разряд электричества. И меня ослепило. Люди орут, разбегаются. Прикиньте, гроза из ниоткуда».
«А мне говорили, что там трансформаторная подстанция взорвалась», — вспомнил я.
«Нет там никакой подстанции», — ответил Кира.
«Так что это было?» — теряя терпение, спросил Леха. «Шаровая молния типа?» — Кира помотал головой.
«Это был не шар. Что-то овальное и волнистое. И большое, как царские врата».
«Описание разлома овальный, дрожащий, не держит контур».
«Я не знаю. Мне словарного запаса не хватает описать увиденное. Знаете, как портал. Открылся и закрылся. У меня потом весь вечер перед глазами эта фигура плавала зайчиками. Представьте, сухая погода, чистое голубое небо, и тут гроза прямо над землей. Этот страх я запомню на всю жизнь».
«А никого не поджарило?» — спросил Леха.
«Никого», — уверенно ответил Кира. «Там было 5 человек. Все просто немножко в штаны наложили и разбежались».
Я удовлетворил свой интерес и уже не слушал, а смотрел на часы. До следующей пары оставалось 6 минут. Еще было время поваляться на траве с закрытыми глазами. Вдруг это последний солнечный день, а завтра зарядят дожди.
«Вы слышали, что Савельев пропал?» — спросил Леха.
«Дмитрий Савельев числится в списке пропавших без вести».
«Это кто вообще? Мне эта фамилия ни о чем не говорит». «С нами в колледже учился», — пояснил Леха. «Ну, мелкий такой, третьекурсник. Я никого из них не знаю», — сказал Кира. Леха продолжил. «Убили, скорее всего. В последнее время в городе много убийств. От нас все скрывают, но говорят, морг полный». Я промолчал, потому что не люблю обсуждать сомнительные слухи. А Кира удивленно присвистнул и сказал: «Да ну! А знаете, кто убивает?» – нагнетал Леха. «Какая-то девушка. Она примерно нашего возраста. Ей лет 17». «Ха-ха!» – ухмыльнулся Кирилл. Я открыл глаза, приподнялся с газона и сел. Мне захотелось видеть лицо рассказчика. Верит ли он в это сам? Леха сдвинул брови. «Серьезно говорю. Она ходит по вечерам, прячет лицо под капюшоном и убивает людей. Знакомый моего знакомого видел, как она зарезала мужика прямо на улице, а труп исчез. Она не оставляет трупов». Ухмылка Киры переросла в насмешку. «А говоришь, морг полный. Сам себе противоречишь. Глупый, что ли? Да и куда она труп мужика утащила? Девушка эта 17-летняя. Не знаю. Но это правда. Ее называют пиковая леди. Как пиковая дама типа». Лехе захотелось поддержки, и он обратился ко мне. «Тим, ты веришь?» «Ни во что не верю», – честно ответил я. «Информацию надо проверять, а не принимать за истину всякие сказки. И вообще, знаете, что мы на пару опоздали?» «Бегом в колледж!» – воскликнул Кирилл. Заметив, что Леха не стремится за нами поспеть, я пожалел, что встал на сторону Киры. Он и так все время подтрунивает над Лехой, а тут я еще. Наоборот, надо их сплачивать. Я считал, что с друзьями повезло. Благодаря им мне понравилось учиться в колледже. Студенческая жизнь казалась интересной, у меня даже появилась девушка. Не так давно моя однокурсница Вероника сама предложила погулять после учебы, и первая призналась в симпатии. В школе я не был так популярен. Здесь для меня началась новая жизнь. Однако нагрузки меньше не стало. Вечера я просиживал за учебниками, так как пока ничего не смыслил в банковском деле. Эту специальность я выбрал не потому, что она мне близка. Просто в нашем городе всего один колледж. Экономический. День пролетел незаметно. Я снова не пошел гулять с Вероникой. Не хотелось отставать по учебе. Пообещал ей, что на выходных обязательно, а пока надо кое-что подтянуть. Увы, заниматься мне тоже не хотелось. Я сидел за столом, допивал остывший чай с лимоном и отвлекался на все, что можно. Новые видеоролики, сообщения в чатах, даже на вид за окном. Уже было темно. На закате таяли последние оттенки фиолетового. Половина луны светила белым холодным светом. Высокие клены роняли желтоватые листья. А между четырехэтажным домом и старой гостиницей стоял ящик шестиугольной формы. По виду не иначе, как гроб или саркофаг.
«Единственный муляж третьего поколения в форме неодушевленного предмета».
В темноте не рассмотреть, что за штуку поставили рядом с канализационными люками, где обычно греются бродячие кошки. Я погасил лампу на столе, закрыл ноутбук, чтобы свет не падал на окно. Подошел и попытался рассмотреть, что там стоит. Ящик ли это? Слишком далеко не разглядеть. В сумраке он казался темно-фиолетовым, высотой с человека. Углы четкие, но точно гроб. Только текстура на крышке слегка бугристая, и контуры не идеально ровные. Может, от темноты рябило в глазах, но мне казалось, что он слегка шевелится. В голове возникла странная мысль. Это для меня гроб приготовили. Живот скрутило от страшного предчувствия. Да с чего бы? Он стоял там, как для меня, прямо напротив моего окна. Потом я долго не мог уснуть. Переваливался сбоку на бок, пытался принять удобное положение, взбивал подушку, но в голову лезли нелепые мысли. Мне вспомнилась детская страшилка про гроб на колесиках. «Гроб на колесиках выехал с кладбища
ищет твою улицу, прячься. Гроб на колесиках нашел твою улицу, ищет твой дом. В детстве это было страшно и смешно одновременно, сейчас же кажется просто глупой сказкой. Но до чего она мрачная? Гроб, который медленно и неизбежно надвигается и забирает людей навсегда. Это же образ самой смерти. Так мы ее представляли, когда были маленькими детьми. Ночью я еще раз встал и посмотрел в окно. Странный ящик пропал.